Поторопи себя с этого дня, чтобы проводить большую часть времени в подготовке своего тела для места силы и мужества, как бык под ярмом и осел под поклажей, чтобы не потерять даже малого мгновения, ибо пути длинны, а припасов мало. И главное — это усилие, то есть устремиться прилагать усилия в служении Творцу. Ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка, больше обычного, которое называется усилием. И это подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться, и тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы ни был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. И это будут буквы и келим для получения света лика Творца. И пойми это как следует.
Проблема в том, откуда мы можем получить силу каждый раз прибавить в наших усилиях. Это значит, как представить себе каждый раз важность духовной цели, именно духовной. То есть отдачи, которая будет больше всех отягощений. Кроме того, что человек ощущает отягощение сердца, то есть растет его желание получать во всевозможных видах. Когда мы не можем себе с такой легкостью представить, что это приходит в виде помощи против него, но это нам кажется каждый раз истинными помехами, даже не помехами, а что такова жизнь, и мы должны именно так противостоять им, вкладывать в них. И нам представляется в соответствии с нашей логикой, что нам нужно так себя вести, что это не философия, какая-то там каббала духовная, а то, что относится к земному, к жизни. Мы не можем определить эти проблемы как помехи. И все без исключения мы должны их преодолеть и присоединить к своему духовному продвижению. И у нас существует проблема с отягощением сердца и всевозможными проблемами и путаницей, возникающих в нашей жизни. Эта жизнь нам представляется обычной жизнью, и это нам нужно прежде всего устроить раньше, без нашего духовного продвижения, а затем в духовном, когда с каждым разом нам становится все труднее сфокусировать себя на цель, направить себя на истинную цель, то есть на любовь и отдачу ближнему, а через него на любовь к Творцу, и обратиться к окружению, становится все труднее получить от них поддержку. Помехи приходят с этой стороны и с другой, как от со стороны этого мира, так и со стороны Творца, так со стороны группы. Во всевозможных факторах, и земных, и духовных. В земных это еда, секс, семья, деньги, почести, знания. А в духовном это рав, группа, Творец. Когда мы не хотим видеть в этом средство продвижения, и что все это посылается свыше, и мы находимся только лишь перед светом высшим. Но мы начинаем производить собственные расчеты, и это задерживает продвижение в пути. Только общее усилие всей группы может создать общую силу, которая, по крайней мере, будет удерживать нас в правильных определениях, в правильном понимании, вследствие чего мы уже можем правильно начать выстраивать наше исправленное индивидуальное состояние и сможем приложить тогда усилия сверх человеческих сил с помощью окружения света, возвращающего к источнику.
Многие говорят, кто покажет нам добро? И вместе с тем, немногие из немногих находят это. И нужно в таком случае понять, где заложено то великое и мощное препятствие, которое преградило путь многих без всякого милосердия. Я уже указывал тебе несколько раз на закон, известный в святых книгах, что ничто не дается иначе, как по заслуге. То есть, через усилие, которое называется пробуждением снизу, Таарута Делитата, без которого ни в коем случае не произойдет никакого воздействия свыше, которое называется пробуждением свыше, и Таарута Делитата.
Потому что тогда человеку будет недоставать келим восприятия, если у него не будет своих келим, своих потребностей, он не сможет отличить свойства следующей ступени. Потому что каждая следующая ступень — это высший абстрактный свет, который находится перед ним, и только человек своих келим придает ему правильную форму.
Эти вещи и эти законы знакомы всем, однако меры их неизвестны или не хотят знать ее. И потому существует огромное здание Ситра-Ахры, которая настаивает на более легком отношении к этому, что не нужно усилия выше человеческих сил. И в трудный час у нее есть целая теория, ссылающаяся на автора всей книги, призванная показывать доброту и милосердие управления Творца относительно человека, не соблюдающего так уж строго. И готовы у нее сразу 1000 доказательств этого, как сказано, нет у Творца претензий к своим творениям и тому подобное. Об этом и о следствии сказали мудрецы, что Тора называется сам, дословно яд. Ибо если не удостоился человек, сама Тора становится для него смертельным ядом, самамавет, поскольку изучают они Тору от злодея Сама, Боже упаси, и от него они понимают, и его слово Торы сразу же принимается сердцем и всегда сохраняется в памяти, ибо размышляют о нем днем и ночью. Упаси нас, Боже, от него и от увлеченных им. Еще раз. Об этом и о следствии, этого сказали мудрецы, что Тора называется «сам», ибо если не удостоился человек, сама Тора становится для него смертельным ядом, поскольку изучают они Тору от злодея Сама, Боже упаси, и от него они понимают, и его слово Торы сразу же принимается сердцем и всегда сохраняется в памяти, ибо размышляют о нем днем и ночью. Упаси нас, Боже, от него и от увлеченных им.
И это у нас происходит на каждой ступени. Это не то, чтобы происходило затем в каком-то особом состоянии, на границе между мирами, в месте Максома, преграды, в любом состоянии. У нас есть та же самая проблема, Когда мы начинаем учиться у злодея сама, то есть у самого себя, у желания получать, когда мы начинаем идти в соответствии со своим земным разумом, и вследствие этого мы уже не понимаем, в каком направлении мы движемся, мы теряем правильное направление и оправдываем себя, нам кажется, все в порядке, в соответствии с нашей логикой, все будет, все может быть прекрасно и хорошо, и это уже не может вернуть человека на правильный путь.
Эта статья очень категоричная, и чтобы извлечь нужный урок из нее, я бы хотел понять, что тут Бальсалам имеет в виду. Например, когда он пишет, что эти вещи известны всем, но, возможно, их не захотели понять. И поэтому есть великое строение Ситрахры. Прежде всего, что он имеет в виду?
Конечно же, он имеет в виду тех, у кого нет никакой связи с духовным, желания которых пока еще находятся ниже линии, ниже той черты, с которой начинает действовать духовная сила на человека. Для тех людей, у которых есть искра, то есть информация от отраженного света до разбиения, и эта искра, она существует, по сути дела, у каждого, поскольку взаимовключение келим есть в каждом. Это понятно, и вследствие падения также. Скажем так, что мы изучаем? Перед разбиением было кли, которое желало получить ради отдачи. Может и назвать это миром Никуди, может назвать Адамом и Хавой, это не важно. В этом кли было место, которая называется каменным сердцем Лева Эвен, в котором невозможно произвести исправление. Высший свет не достигает этого места. И окружающий свет не достигает этого места. Но как можно исправить его? Потому что в этом вся суть творения. Если есть желание получать, которое высший свет, Творец, который противоположный мне, не способен прийти вследствие изменения свойства. Это является законом, непреложным законом, и он тоже не нарушает эти законы, высший свет, поскольку все эти законы установлены, и согласно этим законам существует реальность, то есть желание получать. Так что же делать? Как все-таки исправить творение, чтобы оно в точности соответствовало Творцу? И здесь приходит на помощь то, что если высший свет творит в соответствии с этим условием сокращения, несовпадения по свойствам, не может коснуться каменного сердца, Лева Эвен, как же творение может получить свойство Творца? Никогда не сможет. Потому что суть творения — это не девять первых сферот, которые он получает от этого света. Но он сам. Каменное сердце — это он сам. Поэтому что произошло? С помощью следствия разбиения, и поэтому нужно ввести в заблуждение творение вследствие разбиения, чтобы пожелало получить ради отдачи. Как будто бы это возможно. Это подстраивает ему Творец. Как будто это возможно получить ради отдачи. И в Лева Эвен, каменное сердце. И творение идет это с преданностью бесконечной. Потому что сверху ему таким образом подстраивает. Творец устраивает ему это. Высший свет дает ему ощущение, поскольку он выстроил парцуф, рожь которого относится к свойству бины, а тело гуф его относится к малхут. И он в своем рожь намеревается на самом деле идти во всех своих желаниях на ради отдачи. И не чувствует, поскольку находится там вторая ступень облачения, такое чистое свойство бины, что возможно вообще здесь как-то оступиться. И оступается. Это называется сбоем. Это специально выстроенному, подстроенному свыше. Почему? С помощью разбиения можно достичь взаимовключения всех килим бины в килим малхут, и то, что затем, возможно, главным образом, вследствие того, что мы выясняем все килим, кроме левоэвен, каменного сердца, мы можем выяснить и левоэвен, каменное сердце. Здесь очень тонкая точка, необходимо подумать над этим. Это называется как преимущество света по сравнению с тьмой. Я выясняю все девять сферот во всех свойствах них, кроме левоэвен. Этого я не могу выяснить. И с помощью этого я узнаю, постигаю левоэвен, и за счет этого постигаю самого Творца. Творец это тоже приди увидеть. То есть не он сам. Почему? Потому что одно в соответствии другому, я выясняю это свойство. И в таком виде мы достигаем исправлений. Когда мы исправляем не само наше желание, но благодаря тому, что мы выделяем, извлекаем из него все, что только возможно извлечь, и оставляем его в чистом виде в левоэвен, в каменном сердце, где уже нечего больше исправлять. С помощью этого мы, вследствие этого выяснения, раскрываем форму этого каменного сердца и, согласно этому, форму Творца, и приходим к исправлению, к окончательному исправлению. В чем заключался твой вопрос?
Как мы приходим к состоянию, чтобы не строить большое строение ситрахры?
Еще раз.
Он утверждает,
что есть большое строение ситрахра, да, и что?
Так как правильно все определить для того, чтобы...
Да, это нужно для того, чтобы это проделать. Иначе как бы мы пришли к выяснению, что такое Творец?
Но как нам знать, что мы находимся в правильном направлении?
Только в соответствии с тем, насколько мы можем идти в соответствии с указанием учителя. Конечно же, в соответствии с его указаниями, которые основываются на источнике, благодаря работе в группе и благодаря обращению к свету, возвращающему к источнику. И есть здесь очень много понятий. Но тут ничего не поделаешь. Почему этого недостаточно? Если Творец приводит человека к хорошему жребию и говорит, возьми себе это, когда он попадает в условия учителя группы, книг и всего учения их, но если человек чувствует, что это не для него, у него есть возможность продолжать свой поиск. Может быть, что... Он должен пройти через несколько рук, чтобы выяснить эти вещи и увидеть в конечном счете, что находится в хорошем, правильном месте. Это уже расчет свыше. мы не можем его контролировать. Не можем. Но сказано, человек может учиться только там, куда стремится его сердце. И он должен выяснить, является ли это истиной, если ему кажется, что нет, он должен выйти и продолжать поиск. Да?
От учителя на 100%, группа на 100%.
Откуда ты знаешь? Как будто у тебя это складывается в сердце.
Да, в ощущении сердца. Я говорю о себе. Как мне знать, что я правильно слышу, правильно реализую?
О, это уже просто. Ты должен слушать то, что говорит тебе учитель, конечно же, в дополнение к источникам, и ты должен это реализовывать в группе. Это просто. Что здесь такого сложного? Я помню тоже, Рабаш тоже говорил, почему ты запутан здесь? Ты должен сделать это, и все. Работа Творца — это очень конкретная работа и простая. Только мы сами создаем здесь балаган. Творец сделал человека прямым, а они сами сделали множество расчетов. Что здесь есть такого, я не очень-то понимаю. Ты пришел в группу, в коллектив, и в нем ты должен отменить себя, объединиться и развивать вместе с ними то качество, в котором вы раскроете Творца, и то единство, в котором вы раскроете Творца. Но ты путаешься, почему тебе нужно соединиться, как тебе с ними работать и так далее. Но сама цель очень проста, является земной, как бы находящейся перед тобой. Взять всех, и каждый должен ухватиться за всех и таким образом соединить, но соединить в определенном понятии, что мы объединяемся для того, чтобы раскрыть общую силу отдачи, и все. И начинаем выяснять это, только эту точку. И в ней, в этой точке, мы раскроем и свойства отдачи, и также почувствуем, что все мы способны, все готовы отдавать в ней. Это называется доставлять ему наслаждение. Я не знаю, что такое доставлять наслаждение, но затем это раскроется. Отдавай, приди к отдаче между нами. Что здесь такого? Это можно объяснить маленькому ребенку, который играет где-то там во дворе футбол. Это вещь очень простая, очень конкретная, очень точная. Проблема никуда не уходить от этой точки и не опускаться во всевозможные многочисленные расчеты. В этом проблема. Если ты стоишь на этой точке, ты в точности выясняешь, в чем различие между Леваевин и всеми остальными свойствами. Ты уже благодаря этому сможешь начать выяснять образ Творца. Только стоять на этой точке, это как лазерная точка, с помощью которой ты начинаешь буквально выстраивать или отбрасывать все ненужное, и остается образ Творца, свойство чистой отдачи. Но эта точка очень важна. Усилие состоит в том, чтобы ты не оставлял ее. Потому что он говорит, что все строение ситра-ахра нужно для того, чтобы увести тебя с пути. С пути, чтобы помочь тебе таким образом. И в этом существуют всевозможные отклонения во всевозможных направлениях. И что ты можешь сделать, если вдруг ученики начинают таким образом убегать от тебя, отклоняясь? тогда необходимо ждать и надеяться, пока не остановит их каким-то образом. Но это нежелательно. Отправились они и достигли одной горы, когда солнце склонялось к закату. От дерева, растущего на горе, начал доноситься стук ветвей, ударяющихся друг о друга и произносящих песни. Продолжив свой путь, услышали они могучий голос, призывающий «Сыны Святого Творца», рассеянные среди живущих в этом мире, несущие свет сынам собрания. Сходитесь вместо ваше, чтобы предаться радости Торы вместе с Творцом вашим. Испугавшись, остановились на месте своем и сели. Объяснение. Отправились они и достигли одной горы. Это та гора, о которой сказал царь Давид. Кто взойдет на гору Творца и кто станет вместе его святым? А когда взошли они на гору, зашло солнце. Здесь содержится намек на то, что исчезло свечение их. Ветви деревьев издавали стук, ударяясь друг о друга. Так деревья переговариваются, и слышна была песнь, исходившая от них, как сказано, «Тогда запоют все деревья лесные». Услышали они могучий голос, призывающий их вернуться на свое место, чтобы почувствовать радость Творца и Тори Его, чтобы они спустились с горы, и называют их сынами Святого Творца, вследствие их вознесенной ступени. Однако намекнул им, что люди этого мира недостойны того, чтобы пребывать с ними вместе. И на это он намекнул им, сказал, что рассеянные среди живущих в этом мире, то есть, что люди этого мира не соответствуют им, поскольку они не смогут вытерпеть друг друга. Поэтому сказано, что напал на них страх. Но все же они не спустились с горы, а встали, сели, однако не сдвинулись со своего места.
Но мы не понимаем эти состояния. Продвигаются по пути усилия и приходят к состояниям, которые непонятны, неизвестны. С одной стороны, говорят им вернуться, с другой стороны, они не знают в точности, что делать, и остаются на своем месте. Эти вещи непонятны. Неясны.
113 пункт. Между тем раздался тот же голос, что и в начале, сказав: «Могучие скалы, вознесенные молоты, вот властелин красок, образующий картины, стоит на престоле. Войдите и соберитесь». В этот момент услышали голос ветвей деревьев, великий и могучий. Говорили они: «Голос Творца сокрушает кедры». Упали на лица свои раби Элазар и раби Аба, и напал на них сильный страх. Встали они поспешно и ушли. И ничего более не слышали. Спустились они с горы и пошли дальше. Сначала выяснилось, что они не могли направить своих ослов. Это означает, что не могли более поднять ман, поскольку Рав Амнон Асаба уже завершил свою миссию в оказании им помощи. И поэтому исчезла сила его ослов, и они не могли воспользоваться ими больше, чтобы поднять ман и удостоиться более высокой ступени. И поэтому сказал раби Элазар, что они не удостоились увидеть и познать тайны этой мудрости в большей мере. Необходимо понять постижение Мохин и лишение сил в подъеме ман. Ибо после того, как они постигли ступень Ихида, представляющую собой раскрытие души Бнаяу бен Йоэда с помощью Рава Амнона Асаба, случилось с ними, как это выяснилось, с душой Бнаяу бен Йоэда. После того, как аннулировался у них экран Дебон, аннулировался вместе с ним также и экран Десак. И поэтому они не смогли больше поднять ман и оставили своих ослов. И выяснилось, что любое прекращение святов гуф Атика происходит с целью придать им силы выявить заново экран Десак. И тогда Бон снова станет сагом. И тогда они опять поднимут ман и начнут завоевывать новые высоты. Поэтому также и Раби Элазар с Раби Аба оставили с тех пор своих ослов и шли до сих пор своим путем, успев побывать во всех этих приключениях, и обнаружили в себе силу вновь поднять ман, чтобы Бон опять стал сагом. И поэтому сказано, раздался тот же голос, что и в начале, сказав: «Могучие скалы, вознесенные молоты». Ибо голос этот дал им понять, что они могучие скалы и вознесенные молоты, так как выстояли до сих пор во всех этих трудных испытаниях. И они овладели этой силой, остановив ее перед собой, словно могучие скалы, и также преодолели все препятствия, пока не раскололи их, словно гигантским молотом, обрушенным вниз с огромной высоты. И этим привели к тому, что властелин красок, образующий картины, стоит на престоле. Потому что бина, называется властелином красок, так как у нее самой нет никакого цвета, и вся она лишь милосердие. Но все цвета порождаются и выходят из нее. И благодаря их стойкости, когда они словно могучая скала выдержали все эти испытания, смогла бина образовать все эти картины заново. И поэтому называется бина властелином красок, образующим картины. Ибо она получила силу установить экран, на который выходят новые ступени и уровни, называемые картины. И она стоит на престоле, то есть на троне, и теперь бина установилась на троне, как и раньше. Поэтому сказано: «Войдите и соберитесь», то есть настало ваше время взойти на свое место святости, как и раньше. В этот момент услышали голос ветвей деревьев, великий и могучий. И говорили они: «Голос Творца сокрушает кедры». То есть, вместе с голосом, сообщившим им о том, что уже установился экран бины и трон, услышали также голос ветвей деревьев, говоривших: «Голос Творца сокрушает кедры». Он давал им понять, что уже сокрушены все кедры, являвшиеся препятствием на их пути святости. И спустились они с горы, ибо они владели теперь силой сойти с горы и продолжить свой путь в святости, как и раньше.
Я хочу, чтобы я посредством чтения вместе со всеми пришел к такому состоянию, чтобы нам раскрылось то, что мы читаем.
Когда они достигли дома Раби Йоси, сына Раби Шимона бен Лакуния, увидели там Раби Шимона бен Йохая и обрадовались. Возрадовался Раби Шимон, сказав им: «Вы, несомненно, прошли путь, пролегающий среди высших чудес и знамений, ибо я спал сейчас и видел вас, Ибнаяу бен Йоэда, посылающего вам две короны с одним старцем, чтобы увенчать вас. Несомненно, на этом пути находился Творец, ибо я вижу, насколько изменились ваши лица». Сказал Раби Йоси: «Хорошо, вы сказали, что мудрец предпочтительнее пророка». Подошел Раби Элазар и положил голову на колени отца своего Раби Шимона, рассказав ему о случившемся. Подразумевается два состояния. Первое, что они удостоились снова достичь Мохин Десак, свойства тестя Раби Элазара, называемого Раби Йоси, сын Раби Шимона бен Лакунии. Второе состояние. Теперь соединился у них саг с абом вместе, в непрекращающемся зевуге, ибо Раби Шимон, отец Раби Элазара, означает Мохин де Аб.
Более высокая ступень.
Поэтому сказано, когда они достигли дома Раби Йоси, сына Раби Шимона бен Лакуния, увидели там Раби Шимона бен Йохая, так как теперь удостоились возвышенного свойства, когда их габон снова становится сагом действительно навечно, а также в непрерывном зивуге слиянии с Абом.
Это означает находиться в связи отец, сын, зять и так далее. Тесть.
И поэтому сказал им, «Я видел вас, Ибнаяу бен Иоэда, посылающего вам две короны с одним старцем». Дает им понять, что Ибнаяу бен Иоэда послал им с Равом Амнона Саба две короны. Первую — Мохин де Ихида, свойство самого Ибнаяу бен Иоэда. Вторую, новый Мохин Абсак, постигнутый ими теперь, которые тоже были притянуты силой Бнаяу бен Иоэда. То есть косвенно указал им этим продолжение испытаний и приключений, произошедших с вами, благодаря которым вы удостоились нынешней ступени, тоже ведь является непосредственным продолжением высокого света его души. Таким образом, эти две короны послал им Ибнаяу бен Иоэда с Равом Амноном Саба. Поэтому сказал им, несомненно, на этом пути находился Творец. То есть, все те падения, которые произошли с вами, не являются пороками, но это сам Творец провел вас к нынешним вашим высоким ступеням. Ибо я вижу, насколько изменились ваши лица. В дополнение к достигнутому вами, я вижу ваши лица в высшей степени сияющими вследствие пройденного вами пути. И если бы был в нем какой-либо ущерб, то вы, разумеется, не удостоились бы сияния лиц, какими я вижу вас.
Но наверняка были очень большие проблемы в пути. Только потом они превращаются в свет.
Сказал Раби Йоси, «Хорошо вы сказали, что мудрец предпочтительнее пророка, ибо они думали, что все эти приключения случились с ними, потому что они вознеслись в своем самомнении над Моше Рабейну, то есть думали о себе, что мудрец предпочтительнее пророка». Потому что сказали, и мы видели и удостоились этого света, он сопровождал нас, и мы все же живы в этом мире. И поэтому успокоил их Раби Йоси, сказав, «Хорошо, вы сказали, что мудрец предпочтительнее пророка, беспорочны слова ваши». Как это чудодейственное средство я могу взять для работы и для правильного продвижения?
Есть точка в сердце, то есть желание, хисарон. Если я его не наполню, то вся моя жизнь мне ничего не стоит. Ничего не стоит. Что я могу заработать? Миллиард? Я могу быть главой не знаю чего. Я могу там... наслаждаться там в всяких там барах, в таких местах. Ну, что я могу сделать, если я не наполняю эту точку, это желание одно, этот хисарон. Все остальное, я все время страдаю. Я должен это наполнить. Верно, что есть всякая путаница, меня кидают в разные состояния, в разные желания, но этот хисарон, это все-таки во мне базовый хисарон. В чем смысл моей жизни? И поэтому я ищу средства, каким образом наполнить это желание, реализовать. И поэтому я прихожу к этому особому чудесному средству, которое называется, ну, как Габала, это совокупность вещей, оно так вот называется. И я использую это средство. Что здесь?
Я попытаюсь объяснить. Укрепиться в вере Творца во время учебы, как вы сказали. На самом деле, Ты чувствуешь это и делаешь это, чтобы
усилиться в вере в Творца, это значит прийти к свойству отдачи и раскрыть в этом свойство Творца, раскрыть в этом Творца. Боуры, иди и узри.
Но то, что я пытаюсь притянуть что-то, что является выше меня,
так написано, что ученик обязуется усилиться в вере в Творца, то есть он обязуется постичь эту силу отдачи. Вера — это сила отдачи. Обязывается постичь силу отдачи, и этим он верит, что это особое средство, это Тора, она предназначена для достижения силы отдачи.
То есть, когда я прихожу в вере в это, я в каком-то месте начинаю чувствовать, что, может быть, это оправдание для меня.
Тебе не нужно верить. Верить — это значит достичь свойства отдачи. Усилиться в вере — это значит все время добавлять силу отдачи, насколько это возможно. Этим он все больше и больше формирует у себя образ Творца.
Как я могу работать с этим? Пытаясь достичь большей силы отдачи.
Ты находишься все время в той мысли, в намерении во время учебы.
Это работа.
Да.
Несмотря на то, что у меня нет никакого понятия, о чем это говорит.
Нет. Вот с чего ты начинаешь, с этого ты должен начать. Такие условия тебе дают.
Этап, который мы сейчас рассматриваем, это этап до разбиения.
То, что до этого.
До.
Ну, естественно. О разбиении мы еще не говорим.
Это то, что вызывает разбиение?
То, что они послушались Келим, Денегид и Гальгальта, которые хотят получить ради отдачи, а на самом деле они имели на это полное право. Это в конечном итоге вызвало разбиение.
Это испортилось, как будто заранее построено.
Да ничего не испортилось. Ничего не испортилось. В соответствии с системой все сработало совершенно правильно. Неправильно было только одно. Не почувствовали, что там внутри находится левый эвен, потому что он до этого никогда не раскрывался. Вот и все. Не почувствовали, что он там есть. То же самое Адам и Хава. Они пошли вкусить плода древа познания. Что это значит? Прийти к наибольшей возможной связи с Творцом. Отдаться Ему, быть Ему преданными, слитыми с Ним, всем сердцем, душой и естеством. Но они не знали, что в них сидит змей. И в тот момент, когда ты начинаешь принимать эти наслаждения ради отдачи, ради отдачи, ради отдачи, и тут наполняется Келим Хесед Гвура Тиферет, и тогда ты приходишь в Парсу, и вдруг ты раскрываешь, как это вкусно. Вкус уже не в том, что ты в нем радуешься этому вкусу, а самому вкусу ты радуешься. Этот переход ты изначально распознать не можешь. И это значит, что змей или лева-эвен находится в келим, и масаха на него нет. Намерение ради отдачи прекращается, и остается желание получать ради себя. И что?
А где во всей этой схеме, которую нам изобразили, где это все?
Непосредственно ниже Парсы. Свет как будто бы хочет распространиться ниже Парсы, но Келим немедленно начинает получать его ради себя, простите, ради отдачи, и поэтому он выходит. Но пока что каждый кли хочет получить, и раскрывает, что вместо того, чтобы ради отдачи получать это ради себя, и поэтому разбивается, теряет масах.
Я спрашивал о Лев Айвен. Где он? В этой нашей известной схеме.
Какая-то известная схема.
Ну, вот это самое, с...
Моя знаменитая схема.
Как выходит мир Никудим?
В каждой точке, под линией, которая называется Парса, там находится Лев Эйвен. Он не находится действительно внизу. Во всех этих килим, но о них не знают.
Что препятствует? Мы говорим, что то, что препятствует подъем снизу вверх, в состоянии которого вы изобразили, когда есть наслаждение в килим отдачи, вдруг наслаждение в килим получения, раскрытие разбиения. Получается, что невозможно наслаждаться в килим получения снизу вверх. Но
да.
Что означает фактически? Если человек сейчас включается в действие по отдаче и получает наслаждение, что препятствует этому переходу? Ведь это происходит...
У нас это называется включение высшего, да и только. Никогда не на его место.
Но там тоже было. Они были направлены на Творца, на отдачу, на высшего. И в Нейдеа поднимается во время.
Нет. Я имею в виду включение высшего, это когда он не работает с Ахапом на его месте.
Что это означает на практике?
То, что я пользуюсь разумом и чувством высшего, и все мои килим включаются в него, и я в нем, находясь в нем, получаю от него подпитку.
Но фактически, пока что, мы работаем с килим отдачи, и мы чувствуем в них наслаждение, что значит, что я работаю с килим высшего. Что препятствует этому переходу? Что препятствует переходу, когда начинается наслаждение в килим получения?
Ты наслаждаешься в ближнем, а не в себе. Откуда вообще берутся все эти законы? Включение, объединение? Отсюда.
Но когда я наслаждаюсь в другом, я чувствую наслаждение, как мать и ребенок.
Ты чувствуешь наслаждение в том, что он наслаждается. Он для тебя... Он для тебя является местом, где ты ощущаешь наслаждение, в котором ты ощущаешь наслаждение.
Хорошо, но это все же мой килим.
Его килим.
Я же чувствую это.
Это уже не называется «ты». Не пришивай это к телу материальному.
Я не пришиваю это к телу. Переход качественный между состоянием, когда мы наслаждаемся в килим отдачи, то, чего не было раньше. Что означает килим отдачи? Это тоже не их. Но качественно это переходит в килим получения, даже не обращая на это внимания. Я спрашиваю, когда человек наслаждается в другом, что препятствует тому, чтобы наслаждение перешло ради него самого? Что препятствует? Что является препятствием? Это же уже в самом действии заложено.
Нет килим отдачи. Это внутреннее противоречие. Это только желание получать. Ну, допустим. Ты знаешь, это так, а потом как с точностью наоборот. Потому что то, что он может быть слитым с высшим в килим отдачи, это его наполняет. Может быть, слит с высшим в килим отдачи? Замечательно. Может быть, слит с высшим в килим получения? Еще лучше. Но быть слитым с высшим. Только с высшим. Разбиение дало нам понять, что в отрыве от высшего... В независимой форме мы не способны на действие отдачи.
Это понятно. Исходя из предпосылки, что мы начинаем состояние, когда в нем возрадуется сердце мое, или в других возрадуется сердце мое, и там распространяется радость, есть место для наполнения. Что препятствует сказать здесь, знаешь что, давай-ка возьмем это, давай пойдем дальше. Для чего мне нужно сейчас воевать против собственных килим? Давайте и эту пустоту наполним совершенством. Что препятствует переходу к наслаждению ради себя, как было в разбиении? Что препятствует?
Я не знаю, что тебе ответить, это просто невозможно. Человек, который находится в слиянии с Высшим, ему понятно, что все его свойства, все его кости, все его естество включено в более высокую систему.
А в разбиении этого не было? До разбиения этого не было?
Свет Абсаг не дал им быть в этом включении, потому что раскрыл, что левый эвен противоположен ему.
Но до того они отдавали ради Творца.
Потому что Лев Эвен не был раскрыт.
Вот этого я и говорю. За мгновение до наполнения этого не было. Понимаете, что я говорю? Задним числом мы понимаем, что я нахожусь в состоянии разбиения, но что...
Запиши сейчас этот вопрос и продолжим завтра. Сила — это нечто совершенно абстрактное, потому что мы не можем этого распознать, пока это не проявляет себя в какой-то материи. Материя — это желание получать, сила — это желание отдачи. У желания отдачи нет, желания отдачи Творца нет никакого проявления, если мы не ощущаем его в своем желании получать. Поэтому мы не говорим о той действительности, которая перед нами, а только о том, что проявляется в нас, что мы называем Творцом. Боре, приди и увидь. Чтобы этим подчеркнуть, вопрос постижения, которое должно быть в нем, Бо, где ты постигаешь облачение, на нечто, что ты видишь, роэ, ре. Ты в своих келим получении видишь проявление отдачи, которое в них проявляется. То есть получение ради отдачи. Только это дает нам возможность что-либо понять и увидеть. Также добавь к этому вот это стихотворение Бальсулама, то, что увидит глаза, увидят ваши глаза, а не кого-то чужого.
Святая Келим. И не следует испытывать затруднений по поводу того, как определяют мудрецы кабалы свята, наполняя науку своими определениями отличительных особенностей. Эти определения не говорят о сути святов, они лишь выражают восторг кли, являющегося вышеназванной силой, которая получает впечатление от встречи со светом в себе.
И это явление мы называем светом, потому что свет как таковой мы не можем понять, потому что это сила без кли. Эти вещи должны быть очень-очень ясными. Есть нечто, о чем я ничего не знаю, включая то, что я не знаю того, что это существует, потому что это не находится в моем кли. Я также не могу обсуждать о том, какую форму это имеет. Но когда это появляется во мне, я говорю, что, видимо, у этого есть ранняя причина, заведомая причина, и это явление, которое уже мое кли ощущает, то самое явление я называю светом. То есть это не свет как таковой, сила, это не мое желание как таковое, а явление, которое проявляется в их совмещении, называется светом. В этом есть еще больше внутренней точности. Могу ли я этими выяснениями, насколько мне это дано, насколько мне это дозволено, выяснять, какова та форма, которая... которую приняла моя предыдущая материя, которая до этого была вроде бы желанием получать как таковым, теперь оно приняло форму отдачи. Какая разница между этой формой и предыдущей материей? Могу ли я эти вещи сравнивать, исследовать и сравнивать их явления, сравнивать познавать разницу между предыдущим состоянием и нынешним? И это я называю свет. Насколько мне это дано, с какой точностью мне дано это сделать и так далее. Ты, допустим, было очень-очень грустно. Грусть, которую ты мог бы измерить, ну, например, в эквиваленте 30 килограмм грусти. Он тебе на голову положил 30 кило, и вот так ты сидишь. И тут приходит тебе какое-то воодушевление. Мир стал таким светлым. Ты пробудился, ты готов, ты видишь на расстоянии, ты чувствуешь все звуки, и вдруг вместо выхлопных газов и шума ты слышишь птиц, ты видишь, как все залито солнечным светом, как все зелено вокруг, и вес 30 килограмм, который не позволял тебе вообще поднять голову, ты это так просто отбрасываешь, и наоборот тебе даже помогает сидеть прямее, да? О, замечательно. Как ты можешь измерить это явление?
По желанию.
А как ты можешь измерить желание?
Раньше не было желания, сейчас есть.
Правильно. То есть, ты измеряешь не то, что к тебе пришло, а то, как то, что к тебе пришло, воздействовало на тебя, правильно?
Да.
Вот. Разница между тем, что было, и то, что есть, ты эту разницу называешь светом. Очень просто. Свет жизни. То есть, об этом явлении, которое приходит и облучается в тебя, ты как таковом ничего не знаешь. Тем более, когда оно находится вне тебя. Но когда оно уже облачилось в тебя, ты чувствуешь, что ты сейчас просто взрываешься от наполнения. То это состояние ты уже можешь измерить относительно предыдущего. Только так мы и меряем. Поэтому тамим никуда тагина утиот. Что это такое? Это разные желания, которые мы измеряем. Что такое танта? Что такое авая? Имя Творца. Буквы утиот, килим с их наполнениями. У тебя есть ют, кей, вав, кей. Скелет. Структура. И все впечатления, которые ты оттуда получаешь, это от наполнения соответствующих килим.
Что чувственно я могу перенять от примера отсутствия желания и желания по поводу своей работы?
О, очень много чего. Очень много. Форма, которую ты сейчас принимаешь, включает в себя Рашимода и Тлапшут и Рашимода Авьют. Там есть два разных решимо. Решимо Авиюта — это полное, совершенное решимо. У него есть собственное решимо Дейт Лапшут и Авиют. А решимо Дейт Лапшут — это только половина решимо. Так что у тебя есть знание своего нынешнего состояния и определенное понимание будущего состояния, к которому ты можешь прийти, при условии, что будешь работать выше знания. Как я могу осуществить решимо, которого еще во мне нет? Есть только решимо дейт лапшут относительно высшей ступени, отменяя себя в авиюте относительно будущей ступени. Этим я обретаю авиют следующей ступени. Нет еще, не? Послушай еще раз. Я сейчас нахожусь в чем-то, в определенном решимо. Я его осуществил. Я нахожусь в духовном состоянии, в духовном постижении. Что у меня есть от будущего состояния? Решимо де итлапшут. Как в аб есть далет гимель, если аб приходит снизу, послушайте, это относится к подъемам. Если я прихожу в Аб и нахожусь на уровне Аб, у меня там также решимо дейт лапшут от Гальгальте, от еще более высшего. Но откуда я получаю решимо де авиют? От того, что я аннулируюсь. Я получаю авиют, падение, аннулируюсь относительно Гальгальта и получаю авиют от новой ступени. Итак, я могу подняться в высшего. Да.
в чувстве, в чувствах, как это взять с собой на следующую ступень, это состояние.
Отмена, нет ничего большего. Теперь читай, я вижу, что...
Келим и света – значение слов. И здесь следует добавить вопрос о различии между подарком и порождаемой им любовью. Света, то есть впечатление кли, можно постичь, и это называется материя и форма вместе, так как впечатление – это форма, а вышеназванная сила – это материя. Однако порождаемая любовь определяется как форма без материи. То есть, если мы абстрагируем любовь от материи подарка, как будто бы она никогда и не была облачена в какой-то конкретный подарок и представляет собой лишь абстрактное название «любовь Творца», тогда она определяется как форма, и занятие ею называется получением формы. И это является конкретным без каких бы то ни было фантазий формальной философии, так как дух этой любви действительно остается в постижении совершенно абстрагированным от подарка понятием, то есть сутью света. Еще раз. Келим и света – значение слов. И здесь следует добавить вопрос о различии между подарком и порождаемой им любовью. Света, то есть впечатление кли, можно постичь, и это называется материя и форма вместе, так как впечатление,
опять же, света, которое нужно, нужно это подчеркнуть.
И это дано постичь.
Света постигаемы, потому что они проявляются в келим.
И это называется материя и форма вместе.
Почему? Потому что это впечатление кли. То есть материал впечатляется той формой, которая в него сейчас облачается.
Так как впечатление — это форма, а вышеназванная сила — это материя. Однако порождаемая любовь определяется как форма без материи. То есть, если мы
То есть, мы говорим, что это включающая надбавка, это то, что рождается этим действием. Когда мы стараемся что-то сделать, и тут приходим к форме, которая не является прямым результатом наших действий, а от того, что приходит определенная сила, облачается в нас. И тогда из этой облачающейся в нас силы, когда мы чувствуем свойство отдачи, в нем потом мы чувствуем, что рождается еще одна составляющая, которая называется любовь. Есть желания, исправленные ради отдачи. Это называется свет хасадим. Когда они принимают форму хасадим, уже форму света, света хасадим. Этот свет хасадим получает наполнение света хохма, еще одно такое особое явление в нем. И тогда, из того, что встречается свет хасадим и свет хохма, два явления эти на первичной материи, это дает ощущение, которое называется любовью. В этой общности у нас есть материя, свет хасадим, свет хухма, любовь.
То есть, если мы абстрагируем любовь от материи подарка, как будто бы она никогда и не была облачена в какой-то конкретный подарок, и представляет собой лишь абстрактное название «любовь Творца», тогда она определяется как форма, и занятие ею называется получением формы. И это называется конкретным без каких бы то ни было фантазий формальной философии, так как этот дух любви действительно остается в постижении, совершенно абстрагированным от подарка понятиям, то есть сутью света.
когда в конечном счете все творение, все, что мы переживаем в нашем желании получать, и весь этот круг, который мы делаем в нашем духовном постижении, сверху вниз, нисхождение, разбиение, исправление снизу вверх, в третье состояние бесконечности, все это в конечном счете ради того, чтобы постичь явление, называемое любовью, которая является единственным остающимся ощущением, явлением, а все остальное исчезает. Как и наш иллюзорный мир, так и весь этот духовный кругооборот, который мы проходим, святость, клипа, все это исчезает, остается только любовь.